Пол снова присел и посмотрел на боковую дверь. «Скажешь Франку хоть слово, и я нажму на курок», — сказал Гидеон. Люси смотрела на него широко открытыми глазами, но мне не показалось, что ей было страшно. А вот Полу было. По-моему, он действительно поверил, что Гидеон может выстрелить. «Делай, что он говорит», — приказал он Милхаусу. Швейцар присел за стол, бросая на нас злобные взгляды. «Ты с ним уже встречался, правда?» Люси посмотрела Гидеону прямо в глаза. «Ты уже виделся с графом Сен-Жерменом?»
«Трижды», — сказал Гидеон. «И он знает точно, что у вас на уме». «Обернись!» Он приставил пистолет к затылку Люси. «А теперь вперед!» «Принцесса!»
«Все в порядке, Пол. Они снабдили его проклятой автоматической пушкой. Мне казалось, это противоречит 12 золотым правилам».
«Мы отпустим ее, когда окажемся на улице», — сказал Гидеон. «Но пусть только дотронется до кого-то из нас, и я нажму на курок. Пойдем, Гвендолин. Придется им поискать другой способ, чтобы добыть нашей крови».
Я замешкалась. «Может, они действительно просто хотят с нами поговорить?»
«Я совершенно уверен, что это не так», — сказал Гидеон.
«Это бесполезно», — вздохнул Пол. «У этого мозг уже промыт дочисто».
«Это дело рук графа», — сказала Люси. «Он, как ты знаешь, умеет убеждать».
«Мы еще увидимся», — сказал Гидеон. Тем временем мы уже спускались по лестнице.
«Это, кажется, угроза?» — крикнул Пол. «Мы действительно еще увидимся. Можешь не сомневаться».
Гидеон держал пистолет у головы Люси, пока мы не вышли из комнаты. Я все время ждала, что из соседней комнаты выстрелит Франк, но вокруг царила тишина. Моей прапрабабушки тоже нигде не было видно.
«Вы не должны позволить кругу замкнуться», — настойчиво сказала Люси. «И вам нельзя искать встречи с графом, особенно тебе, Гвендолин. Тебе нельзя его видеть».
«Не слушай ее». Гидеону пришлось отпустить меня, потому что одной рукой он держал пистолет, а второй пытался открыть дверь. Он выглянул на улицу. Сверху доносился гул голосов. Я боязливо покосилась на лестницу. Там наверху сидели трое сильных мужчин с пистолетом. Там им и следовало оставаться.
«Я уже с ним встретилась», — сказала я Люси. «Вчера».
«О, нет». Лицо Люси побледнело еще сильнее. «Он знает, в чем твоя магия».
«Какая еще магия?»
«Магия ворона», — сказала Люси.
«Магия ворона — это выдумка, не больше». Гидеон крепко схватил меня за руку и потянул вниз по лестнице на улицу.
Нашего экипажа и след простыл.
«Это неправда. И граф тоже это знает».
Гидеон все еще держал Люси под прицелом, но взгляд его был направлен на окна второго этажа. Там ведь вполне мог стоять Франк со своим пистолетом. Пока что нас прикрывал козырек крыши.
«Подожди», — сказал я Гидеону, — и посмотрела на Люси.
В ее больших голубых глазах стояли слезы. Отчего-то так сложно было ей не поверить.
«А почему ты так уверен, что они лгут, Гидеон?» — тихо спросила я.
Он раздраженно взглянул на меня. Глаза его сверкнули. «Уж я-то знаю», — прошептал он.
«Звучит не очень убедительно», — сказала Люси. «Вы можете нам доверять».
«Неужели мы действительно могли им довериться? Но зачем им тогда совершать такие манипуляции и выискивать нас здесь?» Краем глаза я увидела, как из двери выскользнула чья-то тень. «Осторожно!» — крикнула я. Но Милхаус был уже совсем рядом. Швейцар замахнулся, чтобы ударить, но в последний момент Гидеон резко развернулся. «Милхаус, нет!» Это был голос Пола. Он доносился с лестницы.
«Беги!»
— крикнул Гидеон. Я решилась за долю секунды. Бежала я так быстро, насколько мне позволяли мои новые сапожки. Мне все время казалось, что я вот-вот услышу выстрел за своей спиной. «Поговори с дедушкой!» — крикнула Люси мне вслед. «Спроси его о зеленом всаднике!»
Гидеон нагнал меня лишь за следующим поворотом.
«Спасибо», — пропыхтел он и засунул пистолет в карман.
«Главное ее здесь не потерять. Сейчас прямо».
Я огляделась. «За нами кто-нибудь гонится?»
«Не думаю», — сказал Гидеон. «Но на всякий случай нам лучше поторопиться».
«Откуда он вдруг там взялся, этот Милхаус? Я все время следил за лестницей».
«Наверное, в доме есть еще один выход. Я тоже об этом не подумала».
«Куда же запропастился этот хранитель с нашим экипажем? Он ведь должен был нас дождаться».
«Черти что!» Гидеон совсем выбился из сил. Люди на улице бросали на нас удивленные взгляды, когда мы пробегали мимо. Но мы уже к такому привыкли.
«А кто такой этот зеленый всадник?»
«Я без понятия», — сказал Гидеон.
«У меня уже закололо в боку. Долго я такого темпа не вынесу».
Гидеон повернул на маленькую улочку и, наконец, остановился у входа в какой-то храм. «Холи Тринити», — прочитала я на табличке.
«Что мы здесь делаем?» — я еле переводил дыхание.
«Мы пришли исповедаться», — сказал Гидеон. Он огляделся по сторонам и отворил тяжелую дверь. Мы попали в темный зал, дверь за нами закрылась. Здесь витали тишина и покой. Чувствовался запах фимиама, и в душу вселялось торжественное настроение, которое возникает у каждого, когда заходишь в церковь. Это была милая церковь. На окнах сверкали пестрые витражи. Стены из светлого песчаника, подсвечники, в каждом из которых пылали по нескольку свечей. Каждая из них таила чью-то молитву или чье-то желание. Гидеон провел меня по левому нефу прямо к исповедальне, отодвинул завесу и указал на место в маленькой кабинке.
«Ты что, серьезно?» — прошептала я.
«Да, а как же еще? Я сяду на другую сторону, и мы дождемся прыжка в наше время». Я смущенно уселась на деревянный стульчик. Гидеон задернул штору перед моим носом. Через секунду отворилось маленькое резное окошко. «Удобно?» Постепенно я приходила в себя, глаза привыкали к церковной полутьме. Гидеон посмотрел на меня с наигранной серьезностью. «Итак, дочь моя, возблагодарим же Господа нашего за кров над нашими головами».
Я уставилась на него непонимающим взглядом. Как он мог оставаться в таком расслабленном, почти веселом настроении? Ведь только что он был в такой непростой ситуации. Боже мой! Он ведь только что держал под прицелом мою двоюродную сестру. Как он мог сохранять такое хладнокровие после всего, что с нами произошло? «Ты что, снова язвишь?»
Вдруг Гидеон смутился. Он пожал плечами. «Придумай что-то получше».
«Да уж, может, песенку сочиним по мотивам того, что только что произошло? Почему Люси и Пол говорили, что кто-то промыл твой мозг?»
«Мне-то откуда знать?» Он провел рукой по волосам. Я заметила, что ладонь его немного подрагивала. «Значит, все-таки он не такой спокойный, каким прикидывался». «Они хотят вселить в тебя неуверенность. И в меня тоже». «Люси сказала, что я могу спросить своего дедушку. Наверное, она не знает, что он умер». Я вспомнила глаза Люси, наполненные слезами. «Бедная. Ужасно, наверное, никогда больше не увидеть никого из своей семьи». Гидеон ничего не ответил. Мы немного помолчали. Сквозь щель между шторой и стенкой был виден алтарь. Какая-то деревянная фигурка вышла из темноты и поглядела на нас. Она была совсем маленького роста, с острыми ушками и хвостом, как у ящерицы.